Значит, вот этот четвертый афоризм уже фактически идет такой как бы базовый афоризм практики. Самая большая проблема, возникающая у людей, это проблема общения. Все наши беды и все наши радости, в общем-то, косвенно проявляются через то, с кем мы общаемся. И здесь скажи, с кем ты дружишь, и я скажу, кто ты. И вот эта вот проблема одиночества, она в самых разных ключах бывает. Это одиночество ученика или просто едина, который вот один. И он ищет учителя, но не может его найти. Или все эти учителя, которые ему попадаются, не вызывают у него, значит, оптимизма желаемого. И он себя ощущает вообще одиноким. Либо это одиночество в жизни. Человек живет один, и у него нет там, допустим, любимого юноши, там, любимой девушки, там, ну, знаете, такого плана одиночество. И это очень сильно отравляет жизнь. Это фактически сводит все прелести жизни на нет. И вот эта вот проблема одиночества, она на самом деле не такая простая и не такая, как бы, знаете, второстепенная, как казалось бы. Это фундаментальная проблема этой вселенной. Это фундаментальная проблема вообще любого живого существа. И вот почему. Если вы часть абсолюта, частичка, значит, вы отделены от чего-то целого. Значит, вы в той или иной степени хотите быть отделенным. Значит, вы в той или иной степени боитесь потерять как бы свою индивидуальность, или как бы так сказать. И вы ограждаете себя сознательно или бессознательно стенами. Вот здесь мое, а здесь не мое. И это то, что называется таким термином, как эгоизм. Но только не в отрицательном смысле этого слова, а в плане объяснения. Эгоизм – это подтверждение того, что вот есть я, а есть не я. Вот как только есть такое утверждение, что есть я, есть не я, тогда мы говорим об эгоизме. Будь я такой самый, так сказать, распрекраснейший, значит, самый щедрый человек, да, ну, то есть я еще раз хочу почему, это не в плане, знаете, как вот мы обычно в эмоциональном плане, да, ну, вот эгоизм плохой. Но как только есть отделение, есть граница, если есть граница, то как бы это то, что нам не пускает к нам что-то. Понимаете, да? Одна и та же дверь может сохранить ваше имущество, чтобы его никто, значит, не украл. Но она может и не пустить ваших друзей к вам. Одна и та же дверь, двери все равно. Пришел вор или это пришел друг. И вот на самом деле самый такой, так сказать, ключевой момент в жизни любого человека это как раз отношение «я» и «другие». Так как мы с вами занимаемся тантра-йогой, которая знаменита более скрупулезным изучением взаимоотношения мужчины и женщины, то здесь я хочу в первую очередь сказать, что самый трудный урок, который нам дает жизнь, это урок жизни мужчины и женщины. Ну, семья, обычная семья. Это самая тяжелая и трудная йога, потому что здесь сконцентрировано фактически все противоречия, которые отделили одну маленькую душу от всей Вселенной. И если человек на бытовом уровне сталкивается вот с этими проблемами, там, со своей женой или со своим мужем, либо еще с кем-то, ну, в общем, как бы с окружающими, то это не такая безобидная проблема, как кажется на первый взгляд. Знаете, иногда говорит человек, зато я там духовностью занимаюсь, зато я йогу делаю, зато я то, все, пятое, десятое. Так вот эти зато, они они всего лишь вспомогательные инструменты, чтобы человек только потом встретился с проблемой взаимоотношения, ну, как в тантре, мужчины и женщин. Или со всеми вытекающими другими взаимодействиями, будь то ваше взаимоотношение с вашими друзьями или врагами. Здесь принцип того, я маленький, граница вокруг меня и вся остальная вселенная. А в каком ключе она будет проявляться, эта проблема, это дело на самом деле десятое. Она все равно встанет, эта проблема. И я достаточно, в общем-то, долго преподаю йогу, достаточно долго. И могу с вами поделиться таким секретом наблюдения. Самая жесткая проблема у людей, начинающих заниматься йогой, которая возникает, это проблема вот как раз взаимоотношения с другими. В первую очередь это взаимоотношения, допустим, мужчины и женщины. До тех пор, пока вы ведете там, допустим, жизнь такого монашеского образца и не соприкасаетесь, допустим, с противоположным полом, все у вас совершенно замечательно. Все чудесно. Вы витаете в самых, как вам кажется, высотах духа. Вы вот с минуты на минуту просветлитесь. Значит, а затем вот так получается, что следующая проблема, с которой, так сказать, жизнь, она видит, что вы выполнили вот эту первую ступень. Она вас сталкивает вот в эти проблемы, значит, вот взаимоотношения с противоположным полом, там, с другими людьми. И проблемы эти бывают разные. А лучшее проявление, это когда, знаете, я очень часто наблюдаю эту ситуацию, она меня, если честно, радует, потому что это здоровая ситуация. Когда там бывший йог, который действительно был невозмутим, когда жил один, начинает жить со своей подругой, и буквально они там чуть ли не дерутся, вот в плане взаимоотношений. И эта ситуация меня радует вот почему, что гораздо хуже, когда я вижу человека, который один, одинок. Он бы и рад уже с кем-то там подраться, да, то есть с кем-то еще жить, а вот жизнь не пускает ему вот его вторую половину, как иногда говорят. И вот эта ситуация более страшна. А почему? Потому что человек вокруг себя возник такие стены, через которые не может, так сказать, вот эта вторая половина, которая будет портить ему жизнь, как он будет потом говорить, да, не может пробиться. Еще раз говорю, дверь, она точно так же, как сохраняет наш маленький внутренний уют, гармонию, некое такое состояние, идиллию, да, внутри, знаете как, внутри одной квартиры. Рай в пределах одной квартиры. Так вот она же и, да, знаете, как сейчас у нас двери такие, железные такие, чтобы не дай бог никто там даже не сунулся. Но точно так же через эти двери никто не может и пройти. И человек, достаточно долго занимающийся йогой, но остающийся один, он начинает мучиться от одиночества. И иногда это совершенно на нет сводит все остальные, так сказать, радости существования. И ответ на, так сказать, вот этот афоризм, он несколько раскрывает глаза, что формально, вы никогда не бываете одни. Даже если вы кажется, что вы одни. Вы всегда как бы со своей второй половиной. То есть не бывает частицы, оторванного от целого. Частица, как бы она сама себя ограничила, оградила от целого. Но целое от этого не исчезло, оно всегда проявляется. И вопрос в том, что научиться воспринимать это целое. Так вот, целое бывает с вами всегда. Целое может пройти, что называется, через любую запертую дверь. И вот этот момент одиночества, от которого так сильно страдают, так сказать, люди, а я еще раз хочу подчеркнуть, люди, они много от чего страдают, и поэтому говорить про проблемы людей я не хочу. Я хочу здесь больше акцентировать момент на проблемы, с которыми сталкиваются йоги, то есть люди, которые стали уже на этот путь духовного развития, которые действительно заставляют себя по нему идти. Мне, например, больше интересно говорить про таких людей, нежели про всех остальных. Почему? Люди, еще раз говорю, у них самые разные желания. Так вот, они страдают от одиночества, и проблема спутника жизни, она очень остро стоит. Очень остро. Это на самом деле будет самый жесткий, самый пробный камень всем вашим достижениям. Я хочу еще раз подчеркнуть, если вы живете, знаете, как вот в таком подобии монашества, и у вас никого нет, и вы даже достигли предельных высот, то я вас уверяю, эти все высоты рухнут, как карточный домик, стоит вам только лишь пообщаться вот с мужчиной или женщиной, да, то есть вот в плане как, таком семейном или еще каком-то. И на самом деле это очень и очень правильно. Потому что истинное просветление и истинное освобождение, как об этом говорят, в общем-то в этом сходятся все тантрические традиции. Будь то традиция тантрического буддизма, либо индуизма, либо такие, знаете, вот больше вот йоги, как вот у нас тантра, но все-таки больше вот йога. Они все единодушны в этом, что по-настоящему достичь конечного освобождения и просветления можно лишь только пройдя через это горнило, как если так выразиться, вот этой совместной жизни. Все те, кто пытаются, знаете, увильнуть, обскочить, значит, уйти, на самом деле, как говорит тантрическая традиция, должны, по крайней мере, еще один раз родиться, прежде чем достичь окончательного освобождения. То есть, если вы хотите победить в этой жизни, а не ждать следующего, вам, что называется, предписано это проходить уже в этой жизни. Конечно, можно еще пяток жизни прожить монахом, всячески себя готовя вот к этой встрече. Но все равно потом, рано или поздно, через это пройти надо. То есть, жизнь – это йога. Но в очень такой жесткой, непонятной, может быть, непонятной стороне. И вот эти две крайности, с которыми вы столкнетесь, это первая крайность – это одиночество, а вторая крайность – невыносимости жития, значит, со своей второй половиной. Вот, да, то есть это через эти две крайности проходят любые йоги, которые начинают мало-мальски серьезно заниматься йогой. Почему? Энергии накапливается достаточно, чтобы устранить все второстепенные кармические загрязнения. И человек лицом к лицу выходит к своей главной задаче. А человек, который обычный, он как бы вот за этими мелкими кармическими, значит, обязательствами не видит это еще пока. Знаете, за мелким забором не видно огромной стены. А вот когда этот мелкий забор, значит, убран, вот тогда ты сталкиваешься действительно с этой огромной стеной. Но в то же время этот афоризм, он очень жизнеутверждающий, что вы никогда не бываете одни, вы никогда не лишены поддержки абсолюта, вы никогда не лишены общения со своим учителем с большой буквы, потому что учитель учителей – это абсолют. А проявляться он может как угодно, и через человека, и еще как-то. Вы также никогда не лишены общения со своей второй половиной. Значит, почему? Потому что вся Вселенная – это ваша вторая половина, если вы один. Ну, бывают люди, у которых нет мужа или жены, ну и что? Но вся Вселенная в этом случае для них становится, как, так сказать, вторая половина. И если человек общается со Вселенной, как, значит, вот со второй половиной, тогда он находится в гармонии. Именно этим объясняется, что люди живут в монашестве. Если человек живет в монашестве, но не общается со всей Вселенной, как своей второй половиной, значит, это форма на самом деле расстройства, очень и очень серьезного. И чем дольше, тем лучше. Понимаете, да? То есть это приводит к очень негативным факторам. Но более того, когда вы сталкиваетесь с чем-то негативным, вот сегодня мы говорили о смерти, ведь на самом деле сталкиваетесь опять же через со Вселенной, которая пытается вот посредством этих слов до вас что-то донести. Значит, вот, пожалуй, такой я здесь дам комментарий, хотя надо было бы более предметно здесь говорить в плане взаимоотношения мужского и женского. Почему? Все-таки еще раз подчеркну, тантра это в первую очередь взаимодействие мужского и женского, или как у нас в школе говорится, взаимодействие сознания и энергии. Но, вероятно, уже наше время вышло. И поэтому мы с вами должны, ну, есть еще у нас какое-то
время, минут 5.
Еще минут 5 у нас есть. А что же касается, значит, вот более конкретики, иногда я много разных йог преподавал разному, абсолютно разному контингенту людей. Как-то вот в последнее время что-то все, так сказать, никак опять это все не возобновится. Но в том числе я преподавал такие разделы, как тантра. Очень много я встречал людей, которые хотели практиковать тантру, но не могли себе найти партнера или партнера. На самом деле это более такая серьезная проблема, это опять же проблема одиночества. Потому что ведь абы кто не попад... ну, не годится абы кто. Понимаете? Хотя, строго говоря, есть практики, где неважно, разделяет ли твой партнер твои духовные взгляды, либо не разделяет, самим фактом, что он мужчина или женщина, и что противоположного пола, уже этого достаточно. Поэтому, когда мне иногда говорят, что вот я хочу, значит, там, разбить свою семью, разойтись, развестись. Почему? Потому что не могу практиковать, значит, со своей там женой, она там не разделяет моих взглядов. Ну, это может быть и серьезное, так сказать, такое основание, но недостаточное для разрушения семьи. Ну, это такое уже, знаете, иногда, потому что я иногда сталкиваюсь с какими-то совершенно парадоксальными такими заявлениями от людей, которые вот иногда практикуют тантру. Но с другой стороны, вы должны четко понимать, что как бы, если вы встали на этот путь, то крайне желательно, в общем-то, общаться с единомышленниками. Потому что нет более страшной преграды в жизни людей, занимающихся йогой, чем разность духовных взглядов. Я объясню почему. Что обычно, если люди разных духовных взглядов, их вместе держат второстепенные кармические факторы. Деньги, ну как у нас в стране, там жилье, там, ну вот что, вот, ну, как бытовые факторы в большей степени, нежели духовные. Но человек, занимающийся йогой, накапливает в течение жизни достаточно много положительной энергии или кармы, как угодно называете, которая быстро-быстро решает эти проблемы. И вот, если раньше вас связывало что-то второстепенное вместе, вы вместе жили, значит, со своим партнером или партнершей, то теперь, благодаря тому, что вы занимаетесь, значит, вот йогой, эти проблемы вы быстро раскидали. И вдруг вы осознаете, что полнейшую несовместимость на самом, в общем-то, главном, на общих духовных устремлениях. Поэтому, опять же, крайне желательно, если, так сказать, практиковать практики тантра-йоги, то практиковать их в первую очередь с, ну, как угодно, себе подобными. И тут возникает другой вопрос, а где же их взять? Понимаете, это очень серьезный вопрос. Это очень большая головная боль. Она даже еще страшнее, чем, знаете, найти там спутника жизни. Что ты объявление не дашь такое. Это бесполезно.
А? Да нет таких.
Это хорошо, если честно, я бы всячески это стимулировал. Вопрос в том, что еще же очень много «но». Очень много. Это надо как-то все соорганизовать. А гораздо лучше, когда люди знакомятся где-то там на семинарах, там лекциях, занятиях, ну, знаете, по интересам. Но бывает так, что человек даже ходит по этим семинарам, занятиям и все равно не находит. И как мне сказал один товарищ, говорит, всех хороших разобрали, на всех остальных смотреть не хочу. Это, конечно, безусловно заблуждение, это глупость. Значит, если тот факт, что вы еще не встречаете вторую половину, то, как правило, это может говорить лишь о том, что Вселенная, как заботливая мать, вас еще бережет. Потому что если вы встретитесь со своей половиной не готовым, так сказать, то вы сами можете дело ухудшить. Вы еще, так сказать, не в достаточной степени научились себя контролировать, быть не эгоистичным, в чем-то себе отказывать, где-то, ну, знаете, как говорится, извиняться, где не прав. Это очень тяжело, хотя это кажется так просто, но тем не менее. И вот иногда Вселенная говорит, подожди, вот еще чуть-чуть подготовься, потому что, знаете, это как встреча в бою с противником. Здесь недаром упомянуто, когда будешь общаться с врагом. В известном смысле общение с противоположным полом – это общение как бы со своим самым страшным врагом. Почему? Потому что вы должны быть единое целое. Но вы почему-то разъединены, вас что-то, так сказать, разделяет. Что? Что мешает этой гармонии? Это самый ваш страшный враг. Как только вы сольетесь вместе, вы станете всемогущими. У вас не будет проблем, вы достигнете просветления. А вот что-то мешает. Мешают, конечно же, эти вот качества, которые несете вы вокруг себя, как, знаете, как ежик такой, иголочками, и ваш партнер. Вы как бы рады бы, называется, слиться. Но вот эти иголочки... Ваша негативная карма, ваши дурные там наклонности, привычки там, и так далее, и его. И вот сперва надо как бы себя привести в порядок. Знаете, вот народная мудрость, она говорит так, что, как правило, вот первые браки, вот, ну, они быстро распадают. Ну, действительно, статистика говорит, что молодые должны, как это, знаете, образно говорят, обломать рога. То есть пока мы молодые, у нас много амбиций, у нас много, мы считаем себя уже, ну, уже совершенными, а все остальные, всех остальных склонны считать, значит, чем-то худшим. У нас как бы, и вот, когда, знаете, мы долго бодаемся, мы пообломали рога, и вот, как правило, уже второй, третий брак, ну, если, конечно. Да, хотя есть люди, которые там по телевизору иногда показывают, они, да, они, у них уже это пошло, значит, уже. На конвейер, да.
Облом рог.
Вот, да, то есть, вероятно, много рогов. Значит,
это понравилось.
Ну, как правило, человек понимает, он где-то, знаете, становится более, такое слово не очень такое йоговское, хотя, может быть, и йоговское, смиренно. Он более... Но он понимает, что совместная жизнь это не блажь, это практика, это жесткая йоговская практика. И это когда ты один живешь, там тебе что-то с рук сходит. А когда ты живешь вот в ситуации, что значит с этим отрицательным, там ничего с рук не сходит. Там любой недостаток тут же тебе же возвращается, что называется, ударом, от которого ты должен избавиться. И себя, и другого. Вот. Но ты должен воспринимать свои скандалы не как скандалы с человеком. Вот она такая плохая, или вот он такой плохой. А как проявление абсолюта. Абсолют что-то тебе этим хочет сказать. То ли ты был такой, значит, вот дурак, что начал общаться не с теми людьми. Ну, бывает так, люди расходятся. То ли наоборот, ты недостаточно хорош для другого человека, то ли наоборот, ты недостаточно терпелив, прежде чем другой человек исправится. Надо чуть-чуть подождать. То есть много-много нюансов, много-много недоделок у нас внутри, которые должны быть отработаны. И тут я, забегая вперед, вот последнее, на чем я хочу закончить, а откуда такая самоуверенность в тантре? Откуда такая самоуверенность, что все, знаете, что все так оптимистично, что все так хорошо, что, как говорится, давай терпи, или наоборот, давай, значит, не переживай, что все будет хорошо, что все притрется, что все будет окей в дальнейшем. А уверенность тантры в этом, как ни странно, зиждется на очень таком серьезном фундаментальном принципе равновесия Вселенной. А точнее, Вселенная просветлена в каждую секунду, в каждом точке пространства. Иногда говорят, если бы я оказался рядом с Буддой в его времена, я бы тут же просветлился. На что я, ну я Бог с ним, на что многие йоги говорят, нет, дорогой, ты бы остался таким, каким ты был. Почему? Потому что в этой точке, где ты сейчас, и в этот момент времени, считай, что рядом Будда. Просто ты как бы смещен в одну сторону, а все обстоятельства, дабы ты не нарушил гармонии Вселенной, смещены в другую сторону. Любая точка, точка просветления. Но ты смещен в одну сторону, и вся жизнь твоя смещена в другую сторону, чтобы точка осталась точкой просветления. Если бы этого не было, как утверждает Джнана-йога, это достаточно серьезная наука, весь мир бы рухнул быстрее, чем мы могли подумать. То есть, знаете как, равновесия нарушились, и все полетело кувырком. А так как мир, слава Богу, конца света, так сказать, не настает, или он настает в отдельно взятой стране, да, вот, то это говорит о том, что, в общем-то, мир оптимистичен. Оптимистичен. Я понимаю, что я говорю достаточно сложно, достаточно сложными логическими такими построениями. Но я еще раз хочу, чтобы у вас осталось чувство, что йога это, знаете, не слюнявая наука, за ура, давайте тут, значит, цветы раскидывать, намасты всем улыбаться, в белых одеждах давайте, знаете, такие благостные ходить, нет. Это в первую очередь очень жесткая логика. Это очень логичность построения, даже сверхлогичность. Это очень четкая наука, но наука, выходящая за рамки науки, она очень добрая. Она, с одной стороны, очень четкая, очень логичная, но, с другой стороны, она очень человечная, добрая и открытая. А когда, знаете, излишнее обилие вот этих вот, я прошу прощения, слюней, вот, а, все, вот, все замечать, давайте улыбаться, давайте... Но не подкреплено жесткостью логических таких выводов, то, как правило, все это рушится. Рушится. Это же касается и тантры. Очень много людей говорят, как здорово, энергии, там еще и секс, да тут еще, да вот, сейчас мы быстренько тут, значит, со своей подругой или со своим другом сейчас устроим тут, значит, просветление. Вот, да, и себе, и всем остальным. Вот, но, как бы, если нет очень четкого либо руководства людей, которые хоть что-то там понимают, там, как эти шестеренки вращаются, либо своего собственного понимания, то вот на одном вот этом таком, знаете, ура-энтузиазме, как правило, никто долго не протягивает. Так, все. Все. Садимся прямо, закрываем глаза. Зловонный иной раз. Ну, в общем, красивого там, поверьте, не так, чтобы очень много. Так вот, все должно разрушиться. Эта бутылка, она должна разрушиться после того, как из нее выпито, значит, ее содержимого. Не раньше, не во время, а после. Вот еще так же и все вот эти вот наши, так сказать, дела. Они имеют право на существование только лишь для того, чтобы сделать некую функцию. И вопрос станет, а что же это за функция, которую выполняют эти дела? Что это за предельная функция? И йога Шривидья отвечает таким очень категоричным ответом. Это функция, чтобы вы поняли, осознали и пережили принцип Шри. Чтобы вы осуществили, чтобы вы за всем приходящим, что возникает, поддерживается и уничтожается, видели, что это все, я уже повторяюсь, нужно для того, чтобы натолкнуть вас за вот это запредельное. Не на пыль, из которой был создан этот весь мир, а на то, на ту, с чьих ног собрали эту пыль, на богиню Шри. Почему же богиня Шри? Да потому что это тот образ, который интуитивно нам понятен. Мы это интуитивно понимаем. Когда мне начинают говорить о том, что если я буду себе во всем отказывать, то рано или поздно я достигну некой нирваны, или еще хуже, некой пустоты,